17. Это был широкий, пышный луг с зелеными холмами вокруг него. В то утро он сверкал и искрился от росы, и птицы пели небу и земле. На этом лугу с таким множеством цветов стояло единственное дерево, величественное и уединенное. Высокое и стройное, оно в то утро имело особое значение. Оно отбрасывало длинную глубокую тень, и между деревом и тенью существовало необычайное безмолвие. Они находились в общении друг с другом, реальное и нереальное, символ и факт. Дерево было поистине великолепным, со всеми поздними весенними листьями, которые все трепетали в дуновении ветерка, здоровые, еще не изъеденные червями, и в нем было огромное величие. Необлаченное в одеяние величие, оно само по себе было роскошным и внушительным. К вечеру оно погрузится в себя, молчаливо и равнодушно, хотя бы даже дул и сильный ветер, а когда взойдет солнце, дерево также пробудется и распространит свое богатое зеленью благословение на луг, холм и всю землю. Слышались крики голубых суек, да и белки были очень деятельны в то утро. Красота дерева в его одиночестве сжимала сердце. Это не было красотой того, что вы видели. Красота заключалась в самой себе. Хотя ваши глаза видели и более красивые предметы, это дерево, уединенное, огромное, наполненное чудом, вы видели взором, неотягощенным привычкой. Должно быть, оно было очень старым, но вы никогда бы не подумали о нем, как о старом. Когда вы подходили к нему и садились в его тени, опираясь спиной о ствол, вы чувствовали землю, силу, заключенную в этом дереве, и его великую отчужденность. Вы почти могли разговаривать с ним, и оно многое вам рассказывало, но всегда оставалось это ощущение, что оно далеко, хотя вы прикасались к нему, чувствовали его шероховатую кору, по которой ползали многочисленные муравьи. Этим утром его тень была весьма резкой и ясной, и казалось, что она простирается за эти холмы до других холмов. Это было подлинное место для медитации, если вы умели медитировать. Оно было очень спокойным, и ваш ум, если он был острым, ясным, тоже успокаивался, освобождаясь от влияния окружающего, становясь частью этого сверкающего утра с росой, оставшейся на траве и тростнике. Эта красота всегда будет там, на лугу с этим деревом. Это был человек средних лет, хорошо сохранившийся, аккуратный, одетый с большим вкусом. Он сказал, что много путешествовал, хотя и не по каким-то особым делам. Отец оставил ему немного денег, и он повидал какую-то часть мира, не только то, что находится на поверхности земли, но также и все эти редкости самых богатых музеев. Говорил, что любит музыку, иногда играет сам. Он также казался начитанным человеком. Во время разговора он сказал, в людях так много насилия, злобы и ненависти друг против друга. Мы как будто утратили любовь, в сердцах наших нет красоты, вероятно, никогда и не было. Любовь превращена в такой дешевый товар, а искусственная красота стала более важной, чем красота гор и деревьев и цветов. Красота детей быстро вянет. Меня всегда интересовали любовь и красота. Давайте поговорим об этом, если вы можете уделить этому немного времени. Мы сидели на скамье у ручья, за нами тянулась линия железной дороги и высились холмы, усеянные дачами и фермами. Любовь и красота не могут быть разделены. Без любви нет красоты. Они взаимосвязаны. Неразделимы. Мы до такой степени развили свой ум, свой интеллект и свою ловкость, сделали их столь разрушительными, что они получили преобладание, попирая то, что можно назвать любовью. Конечно, слово – нереальная вещь. Оно не в большей степени реально, чем эта тень дерева есть само дерево. Мы не сможем выяснить, что такое любовь, если мы не отступим от своей ловкости и от высоты интеллектуальных ухищрений, если мы не почувствуем сверкающую воду, не осознаем эту свежую траву. Разве можно найти эту любовь в музеях, в показной красоте церковных ритуалов, в кино или в лице женщины? Не является ли для нас важным самим выяснить, как мы отдалились от самых обычных предметов жизни. Не то, чтобы нам нужно было невротически поклоняться природе, но если мы утратили контакт с природой, не значит ли это также, что мы теряем контакт с человеком, с самим собой? Мы ищем красоту и любовь вне самих себя, в людях, в собственности, в обладаниях. Они становятся гораздо более важными, чем сама любовь. Обладание, собственность означает наслаждение. И поскольку мы держимся за наслаждение, любовь оказывается изгнанной. Красота внутри нас самих, не обязательно в вещах, которые нас окружают. Когда окружающие нас вещи становятся более важными, и мы вкладываем красоту в них, красота внутри нас уменьшается. И вот все больше и больше, по мере того, как мир становится все более насильственным, материалистичным, музеи и все остальные объекты становятся тем, чем мы стараемся облечь собственную наготу и заполнить свою пустоту. Почему вы говорите, что когда мы находим красоту в людях и в окружающих нас предметах, и когда мы испытываем наслаждение, это ослабляет красоту и любовь внутри нас? Всякая зависимость поражает нас чувство обладания, и мы становимся той вещью, которой владеем. Я владею этим домом, я и есть этот дом. Тот мужчина, проезжающий мимо нас верхом, и есть гордость обладания, хотя красота и достоинство лошади более значительны, чем этот человек. Таким образом, зависимость от красоты линий или от прелести лица, несомненно, должна унизить самого наблюдающего. И это не означает, что следует отказаться от красоты линий или от прелести лица. Это означает, что когда вещи вне нас приобретают большое значение, мы оказываемся во власти внутренней нищеты. Вы говорите, что если я реагирую на это привлекательное лицо, я внутренне беден. Но ведь если я не реагирую на это лицо или на лицо, на линию какого-то здания, я оказываюсь изолированным и бесчувственным. Когда существует изоляция, определенно должна существовать зависимость. И зависимость порождает наслаждение, а следовательно и страх. Если вы совсем не реагируете на лицо или паралич, безразличие или чувство отчаяния, которое возникло в силу безнадежности и стремления к постоянной удовлетворенности. Поэтому вы вечно захвачены этой ловушкой отчаяния и надежды, страха и наслаждения, любви и ненависти. Когда существует внутренняя нищета, есть и стремление ее заполнить. Это бездонная яма противоположности, противоположности, наполняющих нашу жизнь и порождающих борьбу в этой жизни. Все эти противоположности тождественны, ибо являются ответвлениями одного и того же корня. Любовь не продукт зависимости, и любовь не имеет противоположности. Разве в мире не существует уродство? Разве оно не противоположно красоте? Конечно, в мире существует уродство в виде ненависти, насилия и прочего. Почему вы сравниваете все это с красотой, с ненасилием? Мы сравниваем их потому, что мы имеем шкалу ценностей, и мы ставим на самый верх то, что называем красотой, а уродство помещаем на дне. Можете ли вы взглянуть на насилие без сравнения? Если вы смотрите таким образом, что происходит? Вы обнаруживаете, что имеете дело только с фактами, ни с мнениями, ни с тем, что должно быть, ни с измерениями. Мы можем иметь дело с тем, что есть, и немедленно действовать. То, что должно быть, становится идеологией, а потому фантастично, а следовательно, бесполезно. Красота не подлежит сравнению, не подлежит сравнению и любовь. И когда вы говорите «я люблю этого человека больше, чем того», это перестает быть любовью. Вернемся к тому, о чем я говорил. Будучи впечатлительным, человек с готовностью без осложнений реагирует на приятное лицо или на красивую вазу. Этот бездумный ответ незаметно переходит в зависимость и наслаждение, а также во все описываемые вами сложности. Поэтому зависимость кажется мне неизбежной. Существует ли что-нибудь неизбежное, кроме разве что смерти? Если она не является неизбежной, это означает, что я могу управлять своим поведением, которое поэтому будет механичным. видит неизбежность процесса и означает быть немеханичным. Именно отказывающийся видеть то, что есть ум, становится механичным. Если я вижу неизбежное, я все еще не могу понять, где и как мне поставить себе предел. Вы не ставите себе никакого предела, но видение приносит с собой собственное действие. Когда вы спрашиваете, где мне поставить себе предел, то это вмешательство мысли, которая боится быть захваченной, хочет быть свободной. Видение не процесс мысли. Видение всегда новое, свежее, деятельное. Мышление всегда старое, оно никогда не бывает свежим. Видение и мышление принадлежат к двум совершенно различным порядкам. Эти два порядка никогда не могут сблизиться. Так что любовь и красота не имеют противоположностей, и они не являются следствием внутренней нищеты. Следовательно, любовь существует в начале, а не в конце.